В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 октября в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Женеве завершился очередной раунд дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Как отразится на самопровозглашенных республиках принятое на Уэльском саммите НАТО решение о предоставлении Грузии пакета «Максимальное сотрудничество»? Отвечают ли объекты инфраструктуры в столице Грузии нуждам людей с ограниченными возможностями? Джазовая исполнительница Тамара Воронова выступила в Сухуми вместе с краснодарским биг-бендом имени Гараняна. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
В Донецке за сутки погибли 5 мирных жителей. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об очистке власти. Белорусский парламент ратифицировал договор о создании Евразийского экономического союза. В Донецке за сутки в результате продолжавшихся обстрелов погибли 5 мирных жителей, передает Интерфакс со ссылкой на данные городского совета. В результате боевых действий в Донецке 8 октября погибли 5 мирных жителей, 24 получили ранения. В ночь на 8 октября продолжались обстрелы Куйбышевского и Киевского районов, говорится в сообщении на сайте горсовета. Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщил в четверг на брифинге, что за сутки в зоне проведения операции правительственной сил против сепаратистов погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения. Эти сведения приводит агентство УНИАН. Мониторинговая миссия ООН днем ранее распространила доклад, в котором говорится, что на востоке Украины с момента достижения 5 сентября перемирия между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами стало известно о гибели как минимум 331 человека. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об очистке власти, принятый Верховной Радой 16 сентября. Как сообщает в четверг пресс-служба главы украинского государства, закон определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что под действие этого закона подпадает около 1 миллиона человек. По словам главы правительства, под этот закон подпадает вся вертикаль украинской власти. Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября на пресс-конференции в Киеве сообщил, что еще не видел окончательного варианта закона о люстрации и призывает представителей общественности в течение 10 дней, изучив этот закон, ввести свои предложения по действиям главы государства. Вместе с тем, 3 октября Порошенко заявил, что намерен подписать закон об очищении власти, но не исключил его обновление в случае замечаний Венецианской комиссии. Яценюк и председатель Верховной Рады Александр Турчинов со своей стороны выступили за подписание и реализацию закона о люстрации. В Минске Нижняя палата Белорусского парламента, палата представителей, единогласно ратифицировала договор о создании Евразийского экономического союза. Вместе с тем парламент принял заявление, в котором пообещал, что Беларусь обязуется добросовестно выполнять договор при условии, что будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятии. Белорусские чиновники признают, что Евразийский экономический союз пока нельзя назвать общим экономическим рынком. Об этом из Минска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Представляя в парламенте законопроект, член Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси Сергей Румас отметил, договор позволяет выйти на качественно новый уровень сотрудничества между странами и его участниками. По его словам, в отличие от договоров, заключенных в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, договор о ЕАЭС не предусматривает введение и применение ограничений государствами в рамках защиты национальных рынков. Однако далее Италии, отвечая на вопросы депутатов, Румас признал, что Евразийский экономический союз пока нельзя назвать общим экономическим рынком. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью казахстанскому телеканалу 5 октября заявил, что не хочет видеть разрушение украинского государства. Вот что он сказал.
Мы не хотели бы разрушения украинского государства. Здесь многие говорят, что там Крым когда-то неправильно отошел к Украине, что это вот территория исконно там российская и так далее. Это неправильный подход. Ну, давайте тогда вернемся во времена хана Батыя, там, во времена монголо-татарского ига. Ну, тогда надо будет отдать Казахстану, Монголии и еще кому-то всю территорию практически России, и Западной Европы, Восточной Европы, ну, кроме Беларуси, они до нас как-то дошли, но нас не тронули. Поэтому, ну, что возвращаться к тому, что было? Перекраивать границы нельзя. Мы же приняли очень много нормативно-правовых международных актов, которые определяют стабильность границ, нерушимость границ. Нельзя. Поэтому в этой связи, и мы этому привержены, в этой связи мы не собираемся признавать кого бы то ни было, при том, слушайте, ну пока еще же это же неоформленное государство, неоформленные территории, там идет война, что же мы будем вмешиваться в эти процессы? Даже Россия себе не позволила их признавать за государство, так же?
Заявил в интервью казахстанскому телеканалу президент Беларуси Александр Лукашенко.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Женеве завершился очередной раунд дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Это была уже 29-я по счету встреча в этом формате между представителями Тбилиси, Москвы, Сухуми, Цхинвали и международными наблюдателями. Участники грузинской делегации еще не вернулись на родину, но уже дают первые комментарии. На встрече были обсуждены практически все запланированные темы, но основные проблемы остались нерешенными. Более того, их список пополнился. Продолжит тему Звиат Мджадлишвили.
Хотя до начала дискуссии в Тбилиси не скрывали, что не рассчитывают на успех, прошедшую встречу в Женеве грузинская сторона назвала конструктивной. Как заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкальяни, делегации удалось пресечь обсуждение относительно изменений формата женевских дискуссий, на которых настаивали представители Сухуми и Цхинвали. По словам Залкальяни, это основное достижение грузинской стороны и, видимо, единственное. Остальные вопросы так и остались нерешенными. Прежде всего, осталась неясной дальнейшая судьба пропускных пунктов по реке Ингури. Пока их 6. Но недавно избранный президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба заявил о том, что 5 из них будут закрыты. О чем удалось договориться сторонам по этому вопросу, по телефону из Женевы рассказал Давид Залкальяни.
Мы попросили сопредседателей встречи о том, чтобы они со всей серьезностью отнеслись к этому вопросу, так как решение абхазской стороны, по нашему мнению, нарушает права человека, а также угрожает относительной стабильности, которая установилась в регионе в последнее время. Абхазская делегация, разумеется, в ходе встречи настаивала на том, что пропускные пункты должны быть закрыты. Однако могу сказать, что сопредседатели встречи собираются серьезно побеседовать на эту тему с представителями де-факто властей Абхазии.
Как и на предыдущих встречах, абхазская и осетинская стороны воспротивились обсуждению темы вынужденно перемещенных лиц. В свою очередь, грузинская сторона отказалась обсуждать заключение договоров о неприменении силы самопровозглашенными республиками. Этот уже привычный ход женевских дискуссий был нарушен заявлениями Москвы и Тбилиси, которые последовали после встречи. В российском виде рассказали о том, что в ходе встречи представители России выразили озабоченность в связи с планами официального Тбилиси разместить военную инфраструктуру НАТО на своей территории. Российская сторона заявила, что Грузия может создать угрозу стабильности в регионе. Грузинские коллеги в ответ выразили недоумение. Вот что говорит Давид Залкальяни.
Нас удивляет, почему Россия пытается связать Женевский формат с обсуждением вопросов НАТО. Да, в кулуарных разговорах обсуждаются разные темы. Наши стороны могли упоминать о Североатлантическом альянсе, но не более. Женевский формат не подразумевает обсуждение подобных вопросов и никак не связан с НАТО.
Грузинский политолог Леван Цуцкеридзе полагает, что заявление российского МИДа не случайно совпало с очередным раундом женевских дискуссий.
Думаю, стоит ожидать определенного давления со стороны Москвы с помощью таких инструментов, как Абхазия и Южная Осетия. Нам преподносят такой контекст, мол, инфраструктура НАТО, помимо других угроз, может угрожать и стабильности в отношениях с Сухуми и Цхинвали. Москва дает понять, что не смирится с этим. В далекой перспективе не исключено серьезных обострений и провокаций, коих много в арсенале внешней политики России.
По мнению политолога, не внушает оптимизма и то, что стороны никак не могут прийти к единому мнению в вопросе о неприменении силы. Тбилиси отказывается подписывать подобное соглашение с Сухуми и Цхинвали, так как не признает их самостоятельными сторонами конфликта и готов заключить договор только с Москвой. Однако Россия, в свою очередь, не видит в этом необходимости, так как не считает себя стороной конфликта. Звиатом Чедлишвили специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня МИД России выступил с заявлением, в котором сказано, что размещение в Грузии военной инфраструктуры в интересах НАТО создаст угрозу складывающейся стабильности в Закавказском регионе. В свою очередь, министр обороны Грузии Ираклий Алассани заявил о том, что именно Россия представляет собой военную угрозу для региона. Он сказал буквально следующее: пакет Грузия-НАТО, максимальное сотрудничество, служит именно тому, чтобы в Грузии открылась инфраструктура НАТО, и чтобы мы проводили совместные учения для повышения фактора сдерживания агрессии, исходящей от России, и повышения нашей обороноспособности. И сейчас у нас в студии военный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня такой вопрос. Понятно, что все последние действия России, включая вот это заявление, это компоненты одного давления, которое она оказывает на Грузию. Вот что в данном случае Грузия может противопоставить такому давлению? Когда этот пакет, наконец, начнет работать вообще?
Я честно соглашусь, что это давление со стороны России, потому что Россия не может произвести давление на решение НАТО, если такое решение уже предпринято, то есть размещать в Грузии инфраструктуры для создания вот такого базы, которая была оговорена у Уэллса, для подготовки, для взаимоотношения, для взаимодействия, для усиления обороноспособности и Грузии. Новое слово...
Да, но эти заявления тоже, я их расцениваю как давление тоже.
Может быть давление, но я думаю, что это давление в кавычках, потому что я имею в виду то, что я редко припоминаю натовскую какую-нибудь активность в Грузии, даже миротворческие учения, которые бы Москва не предпочитала как угроза для безопасности. Но я думаю, что это какая-то мантра, кремлевская мантра, которая повторяется каждый раз, когда вот дело касается о каких-то активностях Североатлантического альянса в НАТО. Но вместе с этим, мне кажется, что здесь новое слово, новый месседж – это заявление Ираклия Алассани, потому что вы уже прочитали, и мы должны еще раз обратить внимание наших радиослушателей, что Грузия хочет открывать инфраструктуру НАТО, и чтобы мы проводили совместные учения для повышения фактора сдерживания агрессии, исходящей от России, и повышения нашей обороноспособности. Я думаю, что во всяком случае, в Уэллском саммите декларации не говорится о том, чтобы вот эта база, как бы в Грузии будет создана, или тренировочный центр для того, чтобы сдерживать агрессию со стороны России. Я думаю, что вот здесь Ираклий Алассани просто разозлился очень на заявление Москвы и перегнул очень палку, что мне кажется, что не будет воспринято, не будет воспринято позитивно в Брюсселе, потому что я точно знаю из кулисов, что это тренировочный центр не должен носить такой вот открытой формы противопоставления агрессии со стороны России. Здесь не говорится. Я имею в виду здесь коммунике, у меня в руках вот здесь лежит, здесь не говорится ни о каком. Может, это какой-то скрытый распорядок дня, но я думаю, что господин Алсани разгласил то, что, наверное, надо было еще
пока
держать секреты. Но это его воля, это политик, это министр обороны. В дальнейшем мы будем думать, что как раз вот конком для вот следующего разногласия России и Грузии будет именно вот заявление Ираклия Алсани, но он предпочитал об этом говорить, и премьер-министр Грузии тоже подтвердил, что Ираклия Алсани говорит от всех министров и кабинета министра Грузии.
Куба, и при этом сегодня было сообщение, что финансирование Министерства обороны сокращается чуть ли не на 35%, поправьте меня, если это неверная цифра. Скажите, а как вот сейчас повышение обороноспособности вообще можно соотнести вот с этим фактом?
Знаете, в прошлом году тоже была попытка сокращать военный бюджет, бюджет Министерства обороны Грузии, но потом нашлись какие-то все-таки свободные средства бюджета, и не было такое вот сокращение существенное. На этот раз я думаю тоже, что просто эта интуиция у меня подсказывает, что будет вот какая-то поправка, но вместе с этим это очень логический вопрос, кто будет платить деньги. Наверное, Министерство обороны Грузии придется очень подтягивать, как говорят, ремни. И с другой стороны, наверное, ждет как раз какие-то финансовые инвестиции со стороны НАТО, которые, опять-таки, исходя из коммунике, будет такие центры строить не только в Грузии, но и в Иордании, в Республике Молдове, что самое главное, этим будет заниматься заместитель генерального секретаря НАТО.
И это можно будет назвать началом, да, работы вот этого пакета?
Ну, во всяком случае, пока это только заявление со стороны Брюсселя, мы не слышали ничего конкретного.
Большое спасибо, Куба. Я напомню, это был военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Куба Ликликадзе.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему. Как отразится на самопровозглашенных республиках принятое на Уэльском саммите НАТО решение о предоставлении Грузии пакета «Максимальное сотрудничество»? С российскими экспертами на эту тему говорил Мурат Гукимухов.
Вчера, подводя итоги очередного раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, глава российской делегации, замминистра иностранных дел Григорий Карасин заявил, что размещение в Грузии военной инфраструктуры НАТО создает угрозу стабильности в Закавказье. На это заявление откликнулся министр обороны Грузии Ираклий Алсани. Он заявил, что Россия сама является источником военной угрозы для региона, поэтому для стабильности Закавказья эту угрозу необходимо сдерживать. Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, говорит, что ответная реакция России на размещение в Грузии военной инфраструктуры в интересах НАТО не заставит себя долго ждать.
Я не исключаю, что будет и усиление контингента нашей пограничной службы, или, если хотите, совместной пограничной службы. Я не исключаю, что там появятся зенитные ракетные комплексы, противотанковое вооружение, артиллерия. Я думаю, что будет подобран целый комплект вооружений, а также и личного состава, сообразно тем военным угрозам, которые будут формироваться на территории Грузии. Я думаю, что те наши военные базы, которые расположены в этих республиках, могут быть усилены абсолютно таким же образом, как сейчас это делает НАТО в Европе.
Российский политолог Николай Силаев не склонен драматизировать ситуацию.
Думаю, что вокруг границы Южной Осетии, после того, как построят пограничное сооружение, уже ничего влиять не будет, потому что в этот момент она будет как бы зацементирована. По этому поводу могут быть быть какие-то разногласия, но политическая турбулентность, связанная с этой границей, закончится.
Так получилось, что сразу несколько событий сошлись в одной точке. Это и пакет «Максимальное содействие для Грузии», и отказ Абхазии и Южной Осетии обсуждать проблему грузинских беженцев на женевских дискуссиях, а немногим ранее закрытие 5 пропускных пунктов на абхазо-грузинской границе, заявление югостинских политиков о растущей угрозе со стороны Грузии и необходимости грузинской общины в Ленингорском районе, наконец, определиться с выбором и, что называется, упасть на одну сторону. Все это невольно наталкивает на вопрос, как новые реалии отразятся на положение грузинской общины. Например, сохранится ли свобода передвижения через границу для тех же жителей Цировани, которые работают в Ленингорском районе? Или, скажем, не придется ли тем, кто остался жить в Южной Осетии, ездить к родственникам в Грузию через Верхний Ларс? Говорит Николай Силаев.
Трудно судить, потому что есть российско-натовский уровень и российско-американский, есть уровень российско-грузинский, есть уровень грузино-осетинский и грузино-абхазский, и есть очень сложный комплекс проблем, который связан с отношениями между грузинскими общинами в Абхазии и в Южной Осетии, с властями этих государств. И здесь действия Сухума и Цхинвала могут, в общем, и не иметь прямого отношения к тому, что происходит между Россией и НАТО, или между Россией и Тбилиси. Мне кажется, что все-таки их политика в отношении грузинских общин в большей степени определяется внутриполитической динамикой, а не внешнеполитической.
Но, с другой стороны, все-таки это государство-сателлит, и как скажут, так и будет, нет?
Нет, далеко не так. Мне кажется, что внешние игроки очень сильно переоценивают их управляемость со стороны России. А потом, ну, что должна сказать Москва? Вообще, каким-то образом разрешима, например, проблема абхазских паспортов для грузин из Гольского района. А что касается того, как повлияют международные дела, я думаю, что если кто-то из политиков поставит своей целью каким-то образом прижать грузинскую общину, то он может использовать любые аргументы, в том числе и аргументы, относящиеся к сфере глобальной безопасности. Более того, они всегда и использовались, и используются. Но, на мой взгляд, это не значит, что сами по себе обстоятельства глобальной политики влияют на те решения, которые принимаются по этому вопросу в Синвале или в Сухуме.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора абхазской прессы. Газеты в Сухуми. С газетами в Сухуми ознакомилась Анаит Гагарян.
В течение вот уже 21 года право на передвижение нарушается и игнорируется мировым сообществом, которое фактически идет на поводу у правительства Грузии и не уважает права граждан Абхазии, независимо от их этнического происхождения, пишет представитель гражданского общества Асида Ломия. Газета «Республика Абхазия» публикует ее статью. По словам Асиды Ломия, в некоторых других странах непризнание страны или позиция в отношении политического статуса непризнанного государства не ведет к нарушению признания прав людей на передвижение. В нашем случае жители Абхазии оказываются изолированными от всего мира. Мы имеем право посещать только Россию. Что касается посещения других стран, то несмотря на то, что жители Абхазии обладают российскими заграничными паспортами, сложно или невозможно получить въездные визы, поясняет она. Одной из причин отказа в приеме документов на получение визы или, как правило, отказа в выдаче визы является тот факт, что иностранные паспорта Российской Федерации выдаются жителям Абхазии посольством Российской Федерации в Абхазии. Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик в статье «Осушить болото» пишет о том, что новый премьер-министр должен разрешить неразрешимое. В кратчайшие сроки собрать команду, способную реализовать хотя бы половину из того, что было заявлено в выборный период. Тысячи заслуженных, подверженных официальной корочкой специалистов, а реальных профи кот наплакал. Все последние годы в системе требовался брат, сват, друг или хороший парень с правильными политическими ориентирами. И сейчас желающих работать по старой схеме хоть отбавляй. Но время немного изменилось. И просто так сидеть и добра наживать себе любимому не получится. Призрак, вышедший из себя толпы и прогоняющий президента, еще долго будет нависать мрачной тенью над любой властью. Нужны созидатели. Пусть угрюмые, неприветливые, аполитичные и несговорчивые, но созидатели, способные изменить сложившийся десятилетиями порядок вещей, разворотить и осушить то болото, в котором мы все живем, считает Эн-Алхаши. Нужная газета сообщает о том, что на прошлой неделе в Сухуми зарегистрирована новая общественная организация «Женщины в политике». Контекст гендерный, цели, понятное дело, политические. Идея, под которую предлагают объединить женщин, пока не просматривается, пишет редактор газеты Изида Чаня. Издание уточняет, что это уже третья женская организация. Если главный посыл тех, кто идет в политику, половая принадлежность, то я боюсь даже подумать, какое продолжение может быть у такой инициативы. Но еще больше веселит то, как беззастенчиво пытаются развести наивных организаторы мероприятия, заявляя о своем намерении смягчить мужской стиль в политике, отмечает редактор нужной газеты. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. До конца октября будет принято решение о запрете банкам заниматься непрофильной деятельностью. Об этом было заявлено после встречи президента Нацбанка Георгия Кадагидзе с девелоперами, которая прошла вчера вечером. Эксперты приветствовали введение ограничений в отношении банков, к принятию которых бизнесмены призывали на протяжении 2 лет. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Итоги вчерашней встречи Георгия Кадагидзе с представителями строительных компаний для многих оказались неожиданными. Представители бизнеса и эксперты долгое время пытались объяснить Нацбанку и правительству, что коммерческие банки, пользуясь своим мощным финансовым ресурсом, стали доминирующей силой во многих отраслях грузинской экономики. Однако Нацбанк никак не реагировал на призывы вернуть банки к их непосредственной деятельности. Представитель строительной компании «Арси» Торники Абуладзе сформулировал часть претензий, которые имеют девелоперы к банкам.
Представьте, у вас успешный бизнес, и вы идете в банк, чтобы занять дополнительных средств. Банк требует от вас бизнес-проект, который он будет изучать в течение определенного времени. Не существует никакого закона, который помешал бы банку воспользоваться вашим бизнес-проектом. Банк может создать вашего прямого конкурента.
По данным экспертов, в настоящее время 2 крупнейших грузинских банка TBC и Банк Грузии в совокупности владеют рядом крупных компаний, среди которых строительные и винодельческие предприятия, туристические фирмы, страховые компании и объекты здравоохранения. Естественно, для своего бизнеса банки создают более льготные условия финансирования. Более того, банки используют и другие ресурсы, чтобы обеспечить своим компаниям конкурентные преимущества, говорит представитель компании «Аксис» Георгий Капанадзе.
На рынке создалась нездоровая ситуация, когда банк не выдает кредиты или завышает процентные ставки компаниям, которые, по его мнению, являются его конкурентами. Нередки случаи, когда банк пользуется своим положением, переманивает клиентов, предлагая им более заманчивые условия.
После завершения встречи с девелоперами президент Нацбанка подчеркнул, что решение в виде нормативного акта будет принято до конца месяца, и фирмы, аффилированные с банками, должны будут начать самостоятельную деятельность.
Наша задача состоит в том, чтобы с сегодняшнего дня воздвигнуть такие барьеры, которые исключат конфликт интересов между банками и бизнесом. Это касается не только строительных компаний, но и других сфер деятельности. На этом этапе мы размышляем над тем, лишить ли банки права заниматься страхованием, так как это является сферой финансовой деятельности.
Заявил Георгий Кадагидзе. Банковский эксперт Гоча Тутберидзе выразил удовлетворение решением Нацбанка ограничить банки в непрофильной деятельности.
Законодательство практически всех стран запрещает банкам заниматься бизнесом, что строжайше контролируется антимонопольными службами. Бизнес-деятельность банков вредна и с макроэкономической точки зрения. Риски, которые сопутствуют банковскому бизнесу, достаточно велики, чтобы добавлять к ним риски других сфер деятельности. В перспективе это могло привести к краху системообразующих банков. Подобные проблемы копятся незаметно и идентифицировать их крайне сложно, поэтому я приветствую этот шаг на Нацбанка,
заявил Гоча Тутберидзе. Сегодня стала известна позиция Банка Грузии, которому от имени девелопера высказывалось больше всего претензий. Генеральный директор Ираклий Гелаури заявил, что он подчинится решению Нацбанка. Все непрофильные активы будут реструктурированы. Однако не станет ли подобная реструктуризация лишь юридической уловкой, которая позволит скрыть факт владения бизнесом? Такое возможно ведь эффективной антимонопольной службы, которая контролировала бы исполнение нормативных актов, в Грузии пока не создана. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Нана Плеева.
Грузинская сторона позитивно расценивает итоги очередного 29-го раунда консультаций в женевском формате. Об этом сегодня, 9 октября, заявил грузинским журналистам по итогам консультаций глава делегации страны, первый замминистра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Главное, нам удалось пресечь все обсуждения по поводу изменения формата этих переговоров, что считаю основным достижением встречи, подчеркнул он. Замминистра отметил, что встреча в целом прошла в конструктивном ключе. Он опроверг сообщение МИД Российской Федерации о том, что в ходе встречи был обсужден вопрос расположения в Грузии учебных баз НАТО, что вызывает обеспокоенность официальной Москвы. По данным портала «Грузия онлайн», следующая встреча пройдет в декабре нынешнего года. При Генштабе Грузии будет работать группа военных специалистов НАТО. Их задачей станет контроль осуществления договоренностей пакета «Грузия-НАТО», сообщает Интерфакс со ссылкой на министра обороны Грузии Ираклия Аласания. Пакет «Грузия-НАТО» предусматривает создание не только совместной учебной базы, но и основание военной школы, где пройдут подготовку военнослужащие разных стран, создание центра логистики, который будет оказывать помощь в организации учений, приема и отправки военных других стран. Контроль за осуществлением пунктов пакета «НАТО-Грузия» будет проводить при Генштабе наших вооруженных сил группа специалистов НАТО, сообщил министр. Межведомственная рабочая группа при Минэкономразвитии самопровозглашенной Республики Абхазия завершила работу над проектом закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, сообщает агентство Апснепресс. Законопроект отвечает современным требованиям и новейшим тенденциям в развитии законодательства о регистрации прав на недвижимость. Данный законопроект является нормативной основой становления в Абхазии централизованной системы регистрации прав на недвижимое имущество, включающей в себя единый реестр объектов недвижимости, регистрирующий орган, обладающий исключительными полномочиями в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, также единую систему технического учета и технической инвентаризации объектов недвижимости. Посетивший армянский павильон на выставке «Золотая осень-2014» премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал в скором времени решить вопрос круглосуточной работы КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, посредством которого обеспечивается основной импорт сельхозпродукции из Армении в Россию. Премьер выразил желание, чтобы на российском рынке стало больше армянской молочной продукции. На этом министр сельского хозяйства Армении Серго Карапетян заметил, что неэффективная работа КПП «Верхний Ларс» не позволяет осуществлять организованные поставки в Россию, на что Медведев пообещал в скором времени найти решение данного вопроса, говорится в сообщении. Председатель правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия Доменти Кулумбегов встретился сегодня, 9 октября, с делегацией российской государственной компании «Российские железные дороги». Открывая встречу, глава правительства выразил благодарность руководству РЖД за помощь народу Южной Осетии во время восстановления республики после войны в августе 2008 года.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Мэрия Цхинвали пригласила сегодня общественность города на презентацию нового генерального плана развития столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Его разработала и представила компания из Татарстана. На встрече завязалась острая дискуссия. Разработчик обещал учесть замечания жителей города. На презентации побывала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Это уже не первое общественное слушание, которое были посвящены будущему плану развития республики. В 2010 году разработкой территориального планирования Южной Осетии занимались Институт строительных проектов из Санкт-Петербурга и московская фирма «Гипрогор». И тогда, 4 года назад, генплан обсуждали всей республикой. Новую концепцию сегодня представила научно-производственная фирма из Татарстана «Татинвест Гражданпроект». В разговоре со мной начальник мастерской, которая принимала участие в ее разработке, Ирина Романова уточнила, что за отправную точку был взят проект 2010 года.
Та работа, которую мы проводили, она вообще называется корректировка генерального плана. Постановление парламента Республики Южная Осетия принято, градостроительный кодекс республики. Поэтому, если к нему обращаться, то есть такая процедура, как внесение изменений для утвержденных генпланов. Так как ваш генплан не был утвержден, работа называется корректировка генерального плана. Мы, по сути дела, обращались к документам, разработанным Гипрогором, к анализу существующих состояния, социально-экономическое развитие, демография, темпы строительства, мероприятия, которые запланированы в Российской Федерации, здесь, в Республике Южная Осетия. И наша задача была откорректировать.
Легкий шепот недовольства прошелся по актовому залу первой городской школы, куда собрались представители общественности, когда на первом же слайде в названии столицы была допущена ошибка – Цхинхал. Разработчики в течение 3 часов детально рассказывали о своем видении будущего развития Южной Осетии и его столицы. Однако сухая, ничего не говорящая для неспециалистов презентация, по отзывам тех, кто присутствовал в зале, не дала полного представления о деталях, говорит редактор газеты «Республика» Андрей Кочев.
На мой взгляд, она абсолютно не была не готова. Фактически просто набросали, грубо говоря, на карту приблизительно, не указано ни зеленые зоны, ни жилой фонд конкретно не был указан, ничего, ни канализационные сети. А это для нас очень серьезный вопрос и аспект.
Вы хотели более детально, да, вот? Как бы
ну, конечно, потому что у меня на работе висит на стене, до сих пор мы его сохранили, первый генплан, который, не знаю, 4 или 5 лет назад его сделали, и там все это указано. И зеленые зоны, аллеи все указаны. И человек уже планирует. А такую схему, я честно говорю, я могу нарисовать сам в компьютере. Генплан был не готов. Слава богу, что нас хотя бы собрало мере. И эти моменты, они высветились заранее.
Очередной ропот недовольства поднялся в зале, когда представители Татинвест граждан проекта заговорили о предполагаемом увеличении численности населения к расчетному для генплана 2035 году за счет так называемого механического прироста. Бывший депутат парламента Марина Дзигоева была одной из тех, кто выразил по этому поводу недоумение.
То есть 6 лет делается все, чтобы местное население отсюда уехало, не создавая ни рабочие места, ни строительные места, которые они могли бы здесь рабочие места найти. И вот сейчас, создавая невыносимые условия для местных ремесленников, мастеров, настоящих мастеров, абсолютно неквалифицированных мастеров привозят, а наши специалисты, действительно специалисты, они не удел. И потом они дискредитируют местных специалистов. Это инородные, это привоз населения со стороны. Их здесь расселяют специалистов. Механическое вот это демография решение.
К самим разработчикам, по словам Дегоевой, у нее претензий нет, так как они выполняют поставленные перед ними задачи. На встрече звучали куда более радикальные мнения. Например, мы пережили одну войну, после нее была вторая война, нашествие спецстроя, который уничтожил остатки былого города, и мы вполне естественно боимся третьего нашествия уже из Татарстана. Один из старейших жителей Цхинвала объяснил эту неожиданно возникшую неприязнь части сограждан очень просто. У нас разные ментальности. Она нас не понимает, мы ее не понимаем. У нас разное видение жизни. Надо было привлечь специалиста в осетин хотя бы из Северной Осетии. Сотрудники проектной фирмы из Татарстана пытались сгладить острые углы, подробно отвечая на все вопросы из зала. Они предложили в течение 10 дней представить общественности города поправки к генплану, которые будут учтены в его окончательном варианте. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Мы остаемся в Цхинвале. Юго-осетинские предприниматели предупреждают о возможном росте цен на потребительские товары в самопровозглашенной республике. Причина – повышение таможенной пошлины таможенным комитетом. По словам бизнесменов, ведомство без предупреждения ввело новые правила уже с 1 октября. Вместо 1% от стоимости товара предприниматели вынуждены платить 2,5%. Жанна Тарханова с подробностями.
1 октября таможенные сборы для югостинских предпринимателей выросли в 2,5 раза. Согласно решению таможенного комитета Южной Осетии, вместо 1% стоимости товара бизнесмены вынуждены платить 2,5%. Они уже предупредили руководство республики о последствиях – неизбежном росте цен на потребительские товары. Предприниматели обратились к руководству республики с просьбой разобраться в ситуации. Спикер югостинского парламента Анатолий Биби пообещал рассмотреть этот вопрос. Впрочем, в разговоре со мной глава законодательного органа пояснил, что не в силах влиять на решение таможни.
Ну, понятно, что люди, которые занимаются перевозками товаров, первой необходимости вообще товаров, в принципе, они, конечно же, люди прагматично умеют считать, и, конечно, у них получается, что за один и тот же товар они платят 2 раза. Но, в принципе, им разъяснять, что есть, ко всему прочему, еще товары, которые по соглашению, они не облагаются таможенными пошлинами. Им надо просто разъяснять законы, которые есть, соглашения, которые подписаны. Ведь пошлины там проводят некоторых товаров, которые есть. А так, конечно же, рекомендации будем давать им.
Сказал Анатолий Бибилов. Югостинский политик Роланд Келихсаев удивлен решением таможенной службы Южной Осетии. Он не понимает, почему выросла пошлина. Согласно подписанному между Россией и Южной Осетией договору, товары массового потребления и продукты питания, завозимые из России, не облагаются налогом. Сюда относятся производимые в Российской Федерации автомобили, сигареты, молочная продукция, колбасные изделия и так далее. Льготы не распространяются лишь на минеральные воды, винно-водочную продукцию, производимую в самой Южной Осетии, говорит Роланд Келихсаев.
Ну, на сегодня у нас яблоки просто местные сейчас, пока местные завозят, а где-то на уровне 50-60 рублей есть яблоки. И помидоры то же самое, там тоже смотря от качества, то есть от 40 до 60 выше. И все завозим из России. По закону бывает так, что повышение тарифов через правительство проходит, и я не понимаю, когда это было принято. Если оно было принято, конечно же. Если это не самодеятельность, например, той же таможни, то есть у меня такой информации нет. А судя по тому, что есть межгосударственный договор между Россией и Южной Осетией об беспошлинной торговле. И если повышаются на российские товары, то есть фактически тогда Южная Осетия игнорирует вот этот недостаточный договор.
Недоумевает Роланд Келихсаев. Лидер движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев считает, что таможенники не могли самостоятельно принять это решение.
Я точно знаю, что если что-то повышается таможенной службой, если вообще тарифы какие-то повышаются таможенной службой, я знаю точно, что это не делается без изверенного правительства и незаконно, потому что таможенная служба в одностороннем порядке не имеет права или повышать, или понижать таможенные ввозные пошлины, или вывозные, или ввозные, не имеет права.
Уверен Алан Джусоев. Судя по всему, рассчитывать на скорое изменение ситуации юго-осетинским предпринимателям не приходится, а за решение таможенного комитета, как всегда, придется расплачиваться жителям республики. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Отвечают ли объекты инфраструктуры в столице Грузии нуждам людей с ограниченными возможностями? С этим вопросом наш тбилисский корреспондент Сергей Брегвадзе обратился к людям, которых непосредственно касается эта тема. Подробнее в следующем сюжете.
Диагноз «церебральный паралич» 27-летнему Иракли Сепертеладзе поставили сразу после рождения, но пользоваться инвалидной коляской он стал лишь 15 лет назад. С тех пор почти каждый день он самостоятельно перемещается по городу. «Это настоящее испытание», — говорит Иракли. «Тбилиси — город, совершенно не приспособленный для нужд людей с ограниченными возможностями». Попытки же городских властей адаптировать инфраструктуру заканчиваются скорее фасадными, нежели функциональными изменениями. Зачастую, чего греха таить, они просто похожи на насмешку.
Было несколько случаев, когда я спускался в подземный переход по пандусам, но с другой стороны этих подземок были установлены рельсы для людей вроде меня и установлены под таким углом, что подняться по ним было абсолютно невозможно, поэтому приходилось возвращаться и пересекать автомобильную дорогу.
Рассказывает Иракли. Несведущие люди подобные инфраструктурные изменения могут принять за проявление заботы городскими властями о лицах с ограниченными возможностями. И действительно, участники многих социальных сетей вот уже более месяца с воодушевлением обсуждают обустройство пандусов на пешеходной части некоторых центральных улиц столицы. Правда, мало кто знает, что мэрия лишь дала соответствующее разрешение, а строительство наклонных площадок для инвалидных колясок профинансировал Банк Грузии. Об этом рассказывает представитель НПО «За доступную среду» Гога Кохраидзе, который никакого смысла в наклонных площадках для инвалидных колясок не видит, если перед ними все время паркуют автомобили. В то же время, по словам Гоги Кохраидзе, люди боятся на коляске пересекать и проезжую часть дороги, зная неуступчивый характер большинства водителей столицы. Он считает, что с проблемой можно справиться с помощью такого психологического трюка.
Переходы, пандусы и вот к этим пандусам дороги оранжевым цветом, которое для маловидящих тоже будет удобно, потому что этот цвет хорошо виден для них, то есть кто мало видит. То есть делать дорогу для пешеходов во всем городе вот этого цвета, и водитель будет знать, вот когда этот цвет, он должен быть обязательно очень осторожным, чтобы там никого-то не сбить.
Тем не менее, член Государственной палаты по проблемам людей с ограниченными возможностями Заза Сихарулидзе не видит смысла в такой инфраструктуре, если сами граждане не будут относиться к ним с пониманием.
Необходимо провести масштабную информационную кампанию, чтобы общество поняло, что права у этих людей такие же, как и у здоровой части населения. Правительство уже приняло план действий в отношении лиц с ограниченными возможностями, в котором предусмотрен этот вопрос.
В чем конкретно заключается этот план и когда начнется его осуществление, Заза Сихарулидзе не смог ответить. Несмотря на то, что процесс, направленный на удовлетворение потребностей людей с ограниченными возможностями, продвигается слишком медленно и по большей части недобросовестно, высказывать критику в адрес властей мои респонденты не торопятся. Большим прогрессом они считают уже тот факт, что в государстве впервые за долгие годы заговорили о проблемах людей с ограниченными возможностями. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии проживает несколько тысяч репатриантов, приехавших в основном из Турции и Сирии. Несмотря на трудности, многим из них удается адаптироваться и даже построить удачный бизнес. Об одном из таких репатриантов материал нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шари.
В последние пару лет в Абхазии была актуальной тема репатриации потомков махаджиров XIX века из объятой гражданской войной Сирии, но неизмеримо большая по численности абхазская диаспора, как считается, до 700 тысяч человек проживает в Турецкой республике. С одним из репатриантов новой волны, всего 4 года назад переехавшим с семьей из крупнейшего турецкого города Стамбула в столицу Абхазии Денизом Жанбеем, я разговаривал на днях. Причем, поскольку он очень быстро, общаясь с разнонациональными посетителями своего магазина, овладел русским языком, могу воспроизвести в своем рассказе о нем и его прямую речь. Рассказать же о нем меня настойчиво просила знакомая сухумская армянка, всячески расхваливая его приветливость, трудолюбие и прочие положительные качества. А я вспомнил, что как-то недавно заходил в этот небольшой магазинчик под названием «Мимоза Копи Центр», расположенный в самом центре Сухума на улице Абазинской, и обратил внимание на не совсем привычную атмосферу в нем. Слишком многие торговые точки в Сухуме напоминают сонное царство. Здесь же все работники были в движении. Кто-то отпускал канцелярские товары, кто-то делал ксерокопии, кто-то брошюровал для заказчика дипломную работу. И вот мы сидим с Денизом в подсобном помещении его магазина за чашкой кофе, и он рассказывает о себе. Родился 1 января 1966 года в турецком городе Адана. Отец был потомком абхазских махаджиров, мать турчанкой, но родители умерли несколько лет назад. Еще в детстве Денис переехал с родителями в Стамбул, где его отец открыл небольшую типографию. Денис закончил в Стамбуле технический лицей, служил в армии 3,5 года, жил и работал в Германии, занимался предпринимательством в Стамбуле, но потом ему предложили перебраться в Абхазию. Известный абхазский предприниматель-репатриант, бывший парламентарий Сонер Гого, привез его сюда в 2008-м, показал страну. Денис осмотрелся и через 2 года отправился в Сухум уже с семьей. К сожалению, его первая жена, турчанка, заболела и ушла из жизни. Сейчас он женат вторым браком на абхазке из Гудауты Оксане Барциц. У них подрастает 2-летний сынишка Хаджарат, который уже начал говорить и по-абхазски, и по-русски. У самого Дениса с овладением абхазским сложнее. Хотя, как он рассказывает...
Мой папа очень хорошо знал по-абхазски. Абхазский и абхазийский тоже знал он. В 2010 году я приехал в Абхазию. Когда я приехал в Абхазию, только у меня было 2 аппарата, канцтовары, и очень мало деньги было. Но я открывал этот магазин и начинал здесь работу.
И получается у него неплохо. Магазин привлекает разнообразием товаров и услуг. Даже небольшие книги здесь можно печатать. Делает изображения на майках, кружках, восстанавливает старые фотографии. Платит государству налоги и зарплату 3 сотрудникам. В магазине ему помогает и его 18-летняя дочь Эсра. А 22-летний сын Эсрин живет в Дранде. Женился на абхазке, работает. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И наша рубрика «Панорама». Байкал очень болен. Самое глубокое и в прошлом самое чистое озеро планеты зарастает водорослями, рассказывает Екатерина Вертинская.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Первыми начали бить тревогу жители побережья озера Байкал. Такого большого скопления водорослей в прибрежной зоне они никогда раньше не видели. Ученые выяснили, что это водоросль спирогира. Для Байкала явление необычное. А то, что она разрослась на десятки километров вдоль береговой линии, вообще беспрецедентно. Рассказывает участник международной экспедиции, заведующий лабораторией биологии водных беспозвоночных лимнологического института профессор Олег Тимошкин.
Берег Байкала абсолютно черный. Представьте себе, если бы Байкал забросали навозом или перегноем, да? Вот, и вы просто прохаживаетесь по этому берегу. И, значит, люди не могут пить воду байкальскую. Они уже пьют либо артезианскую воду, либо воду из ближайших болот и озер. Скот, коровы, кони, они тоже эту воду не пьют. И люди жалуются. Они, вот когда мы там были, они спрашивают, куда нам податься, кому нам пожаловать, чтобы что-то произошло.
Ученые говорят, что спирогира безопасна для человека. Она просто утилизирует жидкие удобрения, которые вбрасываются в озеро. Однако проблем местным жителям она доставляет немало. Продолжает житель населенного пункта Заречный Алексей Нараев.
И все, рыбачить невозможно, рыбы усеяли. Но рыбы нету, не стало здесь. Самое рыбное место и не стало рыбы. Местные жители написали письмо, попала на Бурятию. Ну и, короче, оттуда приехала комиссия эта. Они проехали в сторону Нижнего и сказали, все нормально. И все, и уехали. Я думаю, они даже не смотрели. Ну как это не увидеть? Это невозможно не увидеть.
На Байкале практически не осталось мест, свободных от этой водоросли. Почти не тронута лишь западная часть озера. Ученые выясняют точные причины ее появления, хотя предположения высказывают уже сейчас. И одно из них – сброс неочищенных сточных вод напрямую в озеро. Например, в поселке городского типа Усть-Баргузин старые очистные сооружения разрушены, новые – недостроены. Помимо всего прочего, туда свозят нечистоты из десятков туристических баз, расположенных на берегу Байкала. Стоки фактически без очистки попадают в Байкал, продолжает Олег Тимошкин.
В Северобайкальске существует станция очистных сооружений. Примерно 7 лет назад она была образцово-показательной. Туда возили людей показывать, как надо очищать сточные воды. Затем эта станция перешла в ведение российских железных дорог. И там есть два депо. Одно моет вагоны, другое моет локомотивы. И представьте себе, 3,5 года назад тендер на помывку локомотивов выиграла одна из московских фирм. И она вместо обычного мыла и обычных стиральных порошков начала применять очень ядовитые моющие средства, которые содержат сильнейшие бактерицидные вещества. И вот кто-то по непонятной причине взял и присоединил промышленные сточные воды к бытовым сточным водам. И таким образом станция, которая не предназначена для очистки промышленных сточных вод, она была загублена. Потом, значит, на протяжении последних 7-8 месяцев у нас была обширная переписка, и сейчас эта станция по каким-то причинам была передана в ведение города Северобайкальск. Но проблемы остаются. В прошлом году, когда мы там были, они сбрасывали огромное количество фосфатов и нитратов. Что это такое? Это то же самое, что жидкие удобрения, на основании которых вот эта водоросль в массе развивается.
Еще одна версия. По информации иркутских ученых, в 60-е годы в США была подобная история в Великих озерах. Тогда там стали выпускать стиральные порошки без фосфора, и это явление у них пропало. В связи с этим одна из версий разрастания спирогиры – это то, что люди, живущие на берегу Байкала, используют стиральные порошки с фосфором, говорит директор лимнологического института академик Михаил Грачев.
Как вот нам заставить людей, чтобы они покупали стиральный порошок без фосфора, мы еще не знаем. Фосфор – это один из главных биогенных элементов. Спирогира только и ждала, пока фосфор появится. Тут она победила других водорослей, потому что она везде живет, ее очень много, в канавах, в прудах, в самых разных местах обитания. Надо принимать, к сожалению, меры. К сожалению, ущерб репутации Байкала тоже очень большой.
Кроме того, ученые обращают внимание на то, что государственная система мониторинга озера Байкал, которая применяется десятилетия, не в состоянии диагностировать болезни Байкала, которые обнаружили сотрудники лимнологического института, продолжает Олег Тимошкин.
Вот только что час назад мне дали вот эту книжку. Значит, эта книжка называется «Государственный доклад о состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2013 году». То есть они с опозданием на один год ежегодно публикуют этот доклад. Это Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На мониторинг озера Байкал только вот по одной ФЦП тратится до 60 миллионов рублей в год. И, дорогие мои друзья, хотите, я вам прочитаю, что здесь написано, какое заключение. На этой страничке в заключении написано: состояние озера Байкал в 2013 году не претерпело каких-либо заметных изменений. То есть куда тратятся деньги, почему они тратятся и почему эта система мониторинга неадекватно реагирует на эти уже глобальные изменения экологии мелководной зоны озера Байкал, это вопрос не ко мне.
По прогнозу академика Михаила Грачева, им понадобится 3-4 года, чтобы разобраться со спирогирой. Если получится раньше, они обязательно сообщат. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Рубрика «Панорама».
Известная в Абхазии исполнительница джаза Тамара Воронова выступила вчера в Сухуми вместе с краснодарским биг-бендом имени Георгия Гороняна. На концерте побывала Елена Заводская.
Сухой и теплый октябрьский день с тронутыми желтизной листьями деревьев очень хорошо сочетался с джазом. Прямо с улицы публика попала в зал, где сверкали золотом саксофонные трубы, звучала мелкая дробь ударника и клавишная россыпь рояля. В зале Абхазской филармонии биг-бенд под управлением Ильи Филиппова исполнял музыку Георгия Гороняна и джазовые хиты в его аранжировке. А Тамара Воронова пела прекрасные композиции оставшихся в вечности джазменов, такие как «Wonderful». Тамара Воронова дочь очень известного абхазского ученого и общественного деятеля Юрия Николаевича Воронова. Она выпускница ГИТИСа. В настоящее время живет и работает в Польше, но не теряет связи с родиной и периодически радует абхазских меломанов своими выступлениями. Краснодарский джазовый оркестр имени Георгия Гороняна был создан в 1997 году. В его становлении Горонян принимал самое активное участие. В оркестре 19 музыкантов, руководитель – пианист Илья Филиппов. Один из самых ярких солистов оркестра – саксофонист Владимир Шаповалов. Очень эффектно в его исполнении прозвучала баллада Георгия Гороняна. Концерт прошел в рамках культурного сезона «Россия-Абхазия-2014». Культурные сезоны – это программа сотрудничества, которая существует уже пятый год и реализуется министерствами культуры двух наших стран. В программе этого сезона еще несколько мероприятий. О них рассказала Наталья Отякшева, руководитель проекта.
Через два дня будет мастер-класс для детей училища Сухумского и для их педагогов. Мы приглашаем двух очень известных пианистов из России: Денис Шаповалов, виолончелист, победитель конкурса Чайковского, Екатерина Мечетина. И потом сочинский оркестр вместе с вашим камерным оркестром 13 октября для детей. Как обычно, у нас уже третий год делается программа, называется «Парад концертов», когда мы даем возможность вашим детям выступить с полноценным оркестром. 23-24 декабря мы планируем два представления мюзикл-лаборатива театра Алексея Рыбникова.
Сухумская публика принимала музыкантов очень тепло. Аплодисменты звучали громко и долго. Джаз нечастый, но весьма уважаемый гость Сухума. Этим отношением придает особый шарм Тамара Воронова, вернее, ее теплый и выразительный голос.
Это был материал Елены Заводской. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. С вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.